Приветствую всех слушателей подкаста «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодняшняя тема. Через год после штурма Капитолия черта не подведена. Штурм Капитолия, мятеж или разбой? Что не в порядке с американским демократическим механизмом? Американцы разочаровались в президенте? Демократы теряют избирателей? Годовщину атаки на здание Конгресса мы обсуждаем с правозащитником Арчем Паддингтоном, публицистом Дэвидом Саттером и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Января 2021 года возбужденные сторонники президента Трампа ворвались в здание Капитолия. Многотысячная толпа направилась к Конгрессу после митинга с участием Дональда Трампа, на котором президент призвал людей отправиться к Конгрессу с тем, чтобы, как он сказал, поддержать наших мужественных законодателей и не поддержать других. Члены обеих палат Конгресса в это время готовились сертифицировать результаты президентских выборов. Поход закончился срывом заседаний, суматошной эвакуацией законодателей из помещений Конгресса под охраной полицейских с пистолетами наголо, потасовками демонстрантов и полиции. Полицейскими была застрелена одна из протестовавших. По результатам этих событий были заведены дела против 700 человек, признаны виновными по разным обвинениям более 50. Специальная комиссия Палаты представителей ведет расследование. 16 декабря она обнародовала электронную переписку главы аппарата Белого дома Марка Медоуса, которого во время штурма Конгресса люди из ближайшего окружения Дональда Трампа, включая его сына Дональда-младшего, как выясняется, умоляли убедить колеблющегося Трампа призвать своих сторонников покинуть Капитолий. Документы эти, по словам критиков бывшего президента, должны были напомнить уже подзабывшей стране, в какой опасности тогда находилась американская демократия в течение этих нескольких часов, когда Капитолий был в руках толпы. Впрочем, термин «insurrection» – «восстание» или «помягче мятеж», используемый для описания этих событий комментаторами, близкими демократам, отвергается консервативной прессой, которая предпочитает термин «riots» – «беспорядки». Итак, как будут спустя видеться события 6 января моим собеседникам? Слово Эрику Ширяеву.
Я там был сам, но я был около. Я просто выходил из студии, где давал интервью, и посмотрел на капиталистский холм и на площадку около него. И куча народу, шум, и я стоял рядом с полицейскими. Мы были в удивлении, в шоке, не понимая, что происходит. И только когда я вернулся к себе домой, все подходы были открыты. Я свободно выехал из Вашингтона и буквально через 30 минут был в Вирджинии. Это был хулиганский акт. Такие хулиганские акты происходят во всем мире, они спонтанно, они не были организованы. И те люди, которые там бы участвовали, они, конечно, виноваты. Были они пьяные, были под воздействием наркотиков, или кто-то их организовал в маленькие группы. Это выясняется сегодня. Но никакого специального центра не существовало, никакого специального организационного крыла не было. Эти люди были недовольны, эти люди были злые. Эти люди были возбуждены по разным причинам. То, что они сделали, они сделали. Теперь пожинают плоды за это.
Кстати, показательно, Эрик, что участникам этих беспорядков предъявлены в основном обвинения в применении силы по отношению к полиции, разрушении собственности, нарушении правил поведения. И лишь в редких случаях их обвиняют в попытке прервать сертификацию результатов выборов.
Ну, конечно, повторяю, что люди были озлоблены. Конечно, озлоблены были заявлением Трампа, заявлениями Трампа. Верили, что выборы у них украдут, от них уходят под воздействием какого-то заговора. И ни в коем случае не оправдывая их действия. Это вандализм, это хулиганство, это действительно криминальное нарушение. Совершенно верно.
Дэвид Саттер, немало комментаторов употребляют термин «мятеж», описывая эти события. Как вы считаете, что произошло год назад на Капитолии?
Я тоже считаю, что это было хулиганство. И надо помнить, что накануне выбора было огромное опасение, что будет массовое хулиганство в Вашингтоне со стороны тех, которые не хотели Трампа победить. Все магазины, они были закрыты, покрывали их окна. Когда я гулял по Вашингтону накануне выбора, это был город, который готовил нападение. Когда объявили, что Трамп не победил, что победил Байден, люди танцевали в улицах. Это тоже было что-то невероятное. Это очень опасно, когда люди принимают какой-то политический результат танцами. Поэтому общая температура в обществе была довольно высокая. те, которые были против Трампа, были готовы на беспорядки, даже если он победил честно. Я думаю, здесь надо понимать, что в обеих сторонах готовность не принимать результат выборов был довольно высокий. И это все увеличивалось условия самого выбора. И факт, что люди первый раз могли голосовать заочно с очень облегченными условиями. Поэтому можно сказать так, что да, несколько сот людей теряли контроль, штурмовали Капитол, но они не были вооружены, они там сделали много селфи. Человек, который серьезно хочет захватить власть, прежде всего, он вооружен. И не только вооружен, но у него есть план. Это был странный инцидент, который все хотят использовать в собственных политических интересах.
Дэвид, все-таки никогда прежде в истории страны толпа, можно сказать, не брала штурмом Капитолий. Грубо говоря, одно дело бить витрины магазинов, другое дело покушаться на символ власти.
Надо сделать различие между организованно вооруженное восстание и какое-то спонтанное действие кучки идиотов, которые под влиянием очень необдуманных слов Трампа начали войти в Капитолий и что-то там мешать. Настоящая возможность мешать или повернуть результат выборы не было. Эти люди должны быть осуждены, они должны сидеть по закону, это все правильно. Но надо сопротивлять искушению, это использовать и сделать это какой-то глубокий смысл. Единственное, мы можем сказать, что общая атмосфера в обществе настолько деградируется, что такие события могут произойти.
Арч Паддингтон, как бы вы охарактеризовали события 6 января?
Сегодня мы знаем гораздо больше, что произошло в этот день, кто участвовал в этих событиях, каков был уровень насилия, и это вызывает тревогу. Но происшедшее нельзя назвать мятежом или бунтом в традиционном значении этого термина. Люди, которые ворвались в здание Капитолия, не имели конкретных планов, они не знали, что они собираются делать. Это была возбужденная толпа, которая двинулась на Капитолий по призыву президента Трампа, поощряемая зачинщиками. Достаточно сказать, что, несмотря на аресты нескольких сотен человек, никому из них пока не были предъявлены обвинения в организации и участии в мятеже. Это был ужасный удар по американской демократии, но эти события не представляли прямой угрозы нашему конституционному порядку. То, что последовало за ними, на мой взгляд, дает основание для гораздо более серьезной тревоги. Вскоре стало ясно, что республиканская партия не намерена поддерживать попыток добраться до сути происшедшего. Ее представители в Конгрессе фактически не участвуют в расследовании, проводимом Палатой представителей. Республиканцы настаивают на том, что в таком расследовании нет необходимости. Бывшие сотрудники администрации Трампа отказываются давать показания комиссии Конгресса. Одновременно Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что у него украли победу на выборах, и он открыто мстит любому члену республиканской партии, имеющему храбрость возражать ему. Меня очень беспокоит, что обе партии адекватно не отреагировали на очевидный процесс эрозии американских демократических стандартов. И это создает атмосферу сомнения, поверит ли подавляющее большинство американцев в то, что следующие президентские выборы будут проведены честно, что победителем будет провозглашен тот, кто получит большинство голосов, а побежденный признает поражение. Я бы сказал, что нашей демократической системе брошен, быть может, самый серьезный за последние 150 лет вызов.
Эрик Ширяев, события 6 января, естественно, эпопея оспаривания результатов президентских выборов, рассматривается многими как демонстрация слабости, по крайней мере, отдельных звеньев американской политической системы. Дескать, смотрите, чем чревато несогласие одного кандидата с результатами выборов. Согласны?
Никто не взял Конгресс, никто не заставил вице-президента Пенса отменить выборы. Система сработала. Система сработала и в 2021 году, система сработала и в 1999 году, когда были очень сложные выборы и соревнования между Джорджем Бушем-младшим и Эл Гором, когда все висело на волоске, и система там сработала. Система основана на законе, система основана на процедуре, система основана на разделении властей. И несмотря на то, что все бы, кто бы не хотел говорить о том, что система не работает, она работает. И как раз это федеральная система, которая построена на разделении властей и на том, что штаты имеют свое слово, свой решающий голос в определении итогов выборов.
Коль вы заговорили о штатах, то были попытки сторонников Трампа изменить результаты выборов именно на уровне штатов. Они призывали местные законодательные собрания выдвинуть альтернативные списки выборщиков, которые бы назвали Трампа победителем вопреки выбору избирателей. Этого не произошло, но как раз много опасений касательно возможности манипуляции результатов на уровне штатов.
Любая система подвержена социальным манипуляциям. И штаты вошли в Федерацию Соединенных Штатов только по одной причине, что они им дали право иметь свой голос при выборах, при президентах. Любая попытка централизовать эту систему, как в России существует она, приведет к тому, что чиновники, которые подчиняются лидирующей партии, будут иметь решающий голос при выборах. И эта система, как раз федеральная система в Америке, она предотвращает все такие будущие попытки узурпации власти, которая будет неизбежна, если одна партия будет иметь власть, абсолютную власть, и диктовать результаты выборов. Это ответ всем, кто критикует эту систему.
Арч Паннингтон, вы, похоже, возлагаете ответственность на Трампа и республиканцев за создание атмосферы недоверия к результатам выборов. Но республиканцы вам скажут, что демократы использовали на президентских выборах беспрецедентное широкомасштабное голосование по почте. Кое-где были увеличены сроки получения бюллетеней, вопреки, кстати, установленным правилам.
Я не думаю, что демократы несут ответственность за проблемы в функционировании демократического механизма. В то же время они ответственны за политические шаги и заявления, которые рассматриваются большинством американцев как радикальные. Наиболее актуальный пример – поддержка идеи сокращения финансирования полиции. На фоне роста преступности, особенно в больших городах, лозунг «Прекратим финансировать полицию», который был подхвачен демократами в 2020 году, звучит попросту абсурдно. Это провальная политика, как показывает опыт нескольких городов, и гигантская ошибка. На мой взгляд, проблемой для демократов является и то, что президент Байден выглядит слабым лидером в тот момент, когда стране требуется решительный лидер, способный справиться или убедить людей, что он способен справиться с несколькими кризисными явлениями. Это и продолжающая пандемия COVID, это и экономические проблемы, инфляция, подобной которой мы не видели несколько десятилетий, это и внешняя политика. Нет ответов на вопросы, как президент намерен урезонить Владимира Путина, угрожающего Украине, как президент собирается противостоять Китаю, угрожающему Тайваню, как все-таки мы собираемся бороться с изменением климата. Другими словами, проблемы очевидны, но, как мне кажется, к концу первого года президентства Джона Байдена многие американцы считают, что эти проблемы ему не по плечу.
То есть вы ждете реванш республиканцев на выборах в Конгресс в будущем году?
Победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в будущем году выглядит сейчас неизбежной. Я лично буду изумлен, если они не получат большинство в Палате представителей, учитывая, что демократы обладают сейчас там совсем небольшим перевесом. Исторически партия, находящаяся в оппозиции, в подавляющем числе случаев побеждала на промежуточных выборах. Не исключено, что у республиканцев будет после выборов очень ощутимое преимущество в нижней палате Конгресса. В Сенате республиканцам требуется лишь одно кресло, чтобы получить преимущество. На мой взгляд, их шансы на победу на выборах в Конгресс высоки. Вероятность того, что через год президенту-демократу придется иметь дело с Конгрессом, в котором доминируют республиканцы, велика.
Мы вернемся к разговору с Арчем Паддингтоном, Дэвидом Саттером и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Через год после штурма Капитолия черта не подведена. Штурм Капитолия – мятеж или разбой? Что не в порядке с американским демократическим механизмом? Мои собеседники – Арч Паддингтон, Дэвид Саттер и Эрик Ширяев. Дэвид Саттер, вероятность появления Трампа в качестве кандидата в президенты от республиканцев в 2024 году тревожит многих людей. Смотрите, говорят они, что сделали его сторонники 6 января, и представьте себе, что они могут сделать, если Трамп проиграет в 2024. Иными словами, Трамп остается серьезной угрозой американской демократии, по их мнению.
Мы сейчас используем эту формулировку «угроза демократии» каждый раз, когда люди, с кем мы не согласны. Раньше это не было, что какие-то внутренние разногласия были автоматически квалифицированы как угрозу демократии. Но люди хотят считать, что их возражения они очень важные, они имеют какой-то глубокий смысл. Поэтому они эту фразу повторяют постоянно сейчас в Америке. И она, естественно, обесценится. Просто очень расколотое общество.
Эрик Ширяев, специалисты из Корнельского университета, только что опубликовали исследование с тревожными выводами. Они считают, что раскол в обществе близок к точке невозврата, когда политики уже не смогут успокоить страсти, даже если они захотят это сделать. Авторы исследования, правда, не говорят, чем это чревато.
Я один из немногих, кто отрицает, что раскол существует, потому что такой раскол существовал всегда. Давайте я вас утомлю цифрами. Сегодня в Америке, по опросам Gallup, в декабре 2021 года, 31% американцев поддерживает республиканцев, 27% с демократами. Разница по 4% большая по сравнению с прошлым годом, когда было 25% за республиканцев и 31% за демократов. То есть поменялось значительно. Тем не менее, статистически это незначимо. Это было всегда на протяжении 25 лет. 30% это отчисление с республиканцев и демократов было постоянно. И около 40% американцев все время утверждали, что они находятся независимыми. Нейтральными. О каком расколе мы говорим? Да, конечно, есть серьезные различия. Опять-таки, я утомлю вас цифрами. Между республиканцами и демократами по поводу права американцев иметь оружие. То есть разница в 60% между республиканцами и демократами. По поводу расовых различий. То есть большинство республиканцев считает, что у нас нет фундаментальных расовых противоречий в обществе. Демократы считают, что такие есть, существуют. Есть разница между тем, как американцы поддерживают социализм или капитализм. 60% американцев сегодня целиком и полностью поддерживают капитализм как систему общества. 38% поддерживают социализм. Я надеюсь, что обе стороны не понимают, что такое капитализм, что такое социализм в полной мере, тем не менее. Разница существенная. Но моя точка зрения, что такие различия всегда существовали. И причина, почему мы сегодня считаем, что нет точки возврата, как раз наша ситуация с нашими медиа, с нашим интернетом. Потому что большинство из нас сегодня, в отличие от нас 20 лет назад, когда мы все смотрели общие медиа, общие социальные сети, которые были единственными тогда, и телевизионные каналы, радиоканалы, и газеты, которые были в единственном числе в городах. Сегодня у нас таких возможностей сотни. Поэтому мы все разделились по нашим узким нишам. Консерваторы смотрят консервативные медиа, либералы смотрят либеральные, либертарианцы смотрят свои, националисты и все остальные исты смотрят свои. Поэтому мы все застряли в этих наших медийных системах, и все мы оказались радикализованы. И теперь мы терпеть не можем наших оппонентов.
Но как раз разве это не доказывает правоту тех, кто говорит о необратимом расколе?
Посмотрим, 1968 год, когда Никсон баллотировался президентом, это были вооруженные столкновения в американских городах. Да, президент Джонсон не мог появиться нигде без страха видеть вооруженную толпу против него. Когда был военный бюджет определен до города Детройта, потому что были расовые там беспорядки, тогда был кризис. Когда Рейгана избрали президентом, либеральная интеллигенция почитала, что конец Америки навсегда. Когда Буша переизбрали во второй раз, все надежды упали у либералов. Считалось, что все, система упала, и система подохла, потому что избрать Буша который развязал войну в Ираке и Афганистане, во второй раз избрать его, все, система погибла. И республиканцы, консерваторы были в страхе, система похорон, когда Обаму избрали президентом, было полное состояние конфузии и страха, и негодования, и непонимания, как так можно избрать Обаму, который никто, ничтожество, и он стал президентом Америки в то время. Поэтому это каждое поколение, каждые 4-5 лет мы приходим к мнению, что мы сейчас видим самый сильный кризис нашего поколения, и все, наша система приходит в упадок. Это все неправильно, Юрий, это все наше эгоистическое мышление.
Дэвид Саттер, судя по опросам, на выборах в Конгресс будущей осенью республиканцы могут взять большой реванш за поражение год назад. Отражением этих настроений является очевидная непопулярность президента Байдена. Его рейтинги сейчас немногим выше рейтингов Трампа в этот отрезок президентства. Как вы это объясняете?
Я считаю, что, естественно, те, которые были сторонники Трампа или приверженцы республиканской партии, они, как и раньше, не особенно одобрял Байдена. Разница сейчас, что много демократов разочаруются в Байден. По-моему, это неизбежно было, потому что они очень сильно идеализировали Байден. Это человек, который был в политике 47 лет. Он ничего себе особенно не представлял никогда. Он проиграл каждый раз, когда он старался стать кандидатом на пост президента. И только особые условия создал возможность для него выиграть президентский выбор. Байден, он просто не в состоянии удовлетворить требования левую крылу собственную партию, потому что они фактически живут в мире их иллюзий. Поэтому он теряет направо-налево. Плюс он демонстрирует явную некомпетентность. Даже те, которые стараются быть далеко от внешней политики, не могли не заметить, что случилось в Афганистане. Явное неумение владеть ситуацией. Я уже не говорю об аморальности вывод войск. Ситуация на границе с Мексико. Байден был вынужден восстановить правила Трампа, для которого Трамп был очень сильно подвергнут критике демократической партии. Идея, что те, которые требуют политическое убежище, они должны остаться в Мексико. Критиковали Трамп как монстр за то, что он это установил, сейчас сами делают.
Эрик Ширяев, как вы объясняете нынешнюю слабость демократов согласно опросам общественного мнения? Наблюдатели ожидают их серьезного поражения на выборах в Конгресс в будущем году.
Мы можем сказать, что инфляция, которая сегодня захлестнула весь мир, в том числе Америку, это будет существенным фактором, который будет повлиять на голоса тех независимых избирателей, 15-20%, которые будут голосовать за республиканцев или демократов, или выйдут вообще голосовать. Внешняя политика всегда была отдаленным фактором, если нет какой-то войны. В случае военных действий, в случае военных операций, американское общество резко сдвигается вправо в поддержку национальной политики, поддержку американских вооруженных сил. И еще многие непредсказуемые факторы, которые относятся к... И предсказуемые относятся к фактору личности президента. Байден – человек пожилой. Его действия обсуждаются и находятся под огромной глобальной лупой. Люди смотрят на его поведением, его заиканием, его растерянностью и отключением внимания и тому подобное. Это влияет на многие личности. Любого президента влияет в промежуточные выборы, поэтому будем считать, что личность Байдена будет влиять негативно на шансы демократов в ноябре будущего года на промежуточных выборах, когда будет выбираться вся палата представителей и 1/3 американского сената.
Но сторонники президента Байдена вам скажут, что в действительности он добился немалого. Взять хотя бы одобрение масштабных инвестиций в инфраструктуру. Ожидается одобрение законопроекта о масштабных инвестициях в социальную сферу. По их словам, президент попросту не может подать избирателям свои достижения.
Подать сложно будет. Я не считаю, что Байден сделал что-то существенное, кроме огромных ошибок, которые совершил в внешней политике, которые станут пятном его администрации. Его неоправданной политики по поводу обязательности на вакцинацию. Я поддерживаю вакцинацию лично. Я вакцинирован трижды. Тем не менее, федеральное правительство не имеет полномочий обязывать граждан США делать это по принуждению.
Бельцетр, можно сегодня сказать, что год президентства Байдена показал непопулярность идеи левого крыла демократической партии? Ведь его представители считают, что благодаря этим идеям и поддержке наиболее либеральной части электората Байден победил на выборах.
Если речь идет о населении, эти левые идеи никогда не пользовались особой популярностью. Но они доминируют в университетах, в экономической среде, в культуре и в средствах массовой информации. И за это они очень серьезный фактор политической жизни. Будет трудно восстановить какое-то социальное согласие до того, когда люди, которые распространяют эти идеи, будут относиться более серьезно к собственному образованию и не будут бескритично и механически повторить любой клише. Они не знают историю и не знают опыт мира. Они знают, что они знают, но что они знают, это довольно незначительно по сравнению с чем они должны знать. Но это мы далеко от этого.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Через год после штурма Капитолия черта не подведена. Штурм Капитолия – мятеж или разбой? Годовщину атаки на здание Конгресса мы обсуждали с правозащитником Арчем Паддингтоном, публицистом Дэвидом Саттером и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Панайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».